С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Сегодня Всемирный день отказа от курения. Политическая ситуация в Грузии. Как московские власти справляются с обильными снегопадами? Кроме этого, некоторые другие темы – наши постоянные и специальные рубрики. Итак, первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы», очень важная, имеющая отношение к любому из нас. Сегодня Международный день борьбы с курением. Всемирная организация здравоохранения называет курение ведущей, устранимой причиной смертности современного человека. Тем не менее, невзирая на бесконечные и повсеместные призывы бросить курить, за последние 20 лет в России число курильщиков увеличилось почти на 500 000 человек, а число выкуренных сигарет увеличилось с 201 миллиона миллиардов в год в 1985 году до 414 миллиардов в 2006. Рассказывает медицинский обозреватель «Радио Свобода» Ольга Беклемищева.
По общему мнению врачей, основной целевой группой, с которой надо работать для профилактики курения, являются дети и подростки. В Санкт-Петербурге пытаются ограничить доступ подростков к табаку, рассказывает Татьяна Вольская.
Северо-Западный общественный совет по подростковому курению активно занимается этой проблемой с 2005 года. На вооружение взята финская программа соревнования классов, свободных от курения. Проводится большая работа с продавцами сигарет. Только что выпущена специальная брошюра «Как отказать подростку в продаже табачных изделий». Это действительно большая проблема. Отказывать подростку – это значит не только терять клиента, но и идти с ним на конфликт, а к этому готовы не все. Брошюра учит, как сгладить конфликт, как не обидеть и не унизить подростка, как стараться учитывать психологию возраста и относиться к нему как к сыну или дочери. Но, конечно, эта проблема не только психологическая. Опрос, предшествовавший выходу брошюры, показал, что для 100% курящих подростков купить сигареты в ларьке не проблема, а в сетевых магазинах это уже невозможно, говорит главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Петербургу Надежда Калугина.
Нам очень сложно проверять продажу розничную табачных изделий несовершеннолетним, потому что не всегда мы имеем такого несовершеннолетнего при проверках, где нужен обязательно его паспорт и обязательно нужны понятые, чтобы это все оформить. И законодательство очень несовершенно. Во-первых, малозначительный штрафные санкции. Как правило, штрафуется продавец, а штрафные санкции продавца от 300 рублей до 1500. Такими мерами мы, конечно, вряд ли что-то сможем изменить.
В большей степени приходится уповать на обучение продавцов, говорит директор учебного центра торговой сети «Дикси» Елена Одинцова.
У нас очень хороший, большой учебный центр. Любой сотрудник, приходящий в нашу компанию, сразу же проходит обучение. Одной из центральных программ обучения является тренинг по стандарту обслуживания покупателей.
Механизмы воздействия на работников мелкорозничной торговли еще предстоит выработать. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
А что же делать для того, чтобы подростку не пришло в голову покупать сигареты? Я спросила заведующую Московским городским центром по профилактике и лечению табакокурения Ольгу Ермолову. Ольга Ивановна, курение табака – это болезнь или вредная привычка?
О вредной привычке можно говорить, когда только начинают пробовать. Вот в возрасте 10-11 лет, из 9 лет начинают пробовать курить. Вот в этот момент можно говорить еще о привычке, потому что у них не сформировалась зависимость от курения табака. Впоследствии, когда подросток начинает курить каждый день, уже формируется табачная зависимость. И вот это вот патологическое влечение к курению табака не позволяет у некоторых подростков и людей, когда они прекращают вот курить, происходит обострение вот этого патологического влечения к курению табака, или мы называем синдром отмены. Он включает в себя идиоторный компонент, то есть постоянные мысли о курении. Может возникнуть головная боль, может возникнуть головокружение, нестабильное артериальное давление, то оно повышается, то оно понижается. Возникает утомляемость, раздражительность, снижается работоспособность. И вот эта вся симптоматика при повторном закуривании, она вся исчезает. Если пациент не получает лечение, которое вот убирает вот эту симптоматику, конечно, он начинает курить снова.
А как можно помочь?
Заместительная терапия назначается, и причем лечение комплексное. Здесь подключается и психотерапия, иглорефлексотерапия, аурикулотерапия, нормобарическая гипоксия, это вдыхание смеси, объединенной кислородом. И это все направлено на то, чтобы нормализовать состояние пациента и позволить ему безболезненно прекратить курить.
Насколько я понимаю, ваш центр, он один такой?
В Москве, да, мы единственный центр, который оказывает бесплатные консультации или лечение, и где вот такой комплексный подход к данной проблеме.
Ольга Ивановна, а как вам кажется все-таки, что нужно сделать для того, чтобы в России курили меньше?
Вы понимаете, у нас же остаются традиции курения. К сожалению, вот отношение микросоциальной среды, оно остается, как вот было 20 лет назад, так и остается. И вот пока такое вот отношение в среде, естественно, конечно, это будут продолжать курить. То есть, ну, не считают, что это заболевание, которое приносит очень большой вред здоровью. Ну, оно когда-то вред, когда-то. Вот они будут ощущать его лет через 20. А сейчас-то молодые, здоровые, ничего не ощущают. Ну, и чего, мало ли, да вдруг меня пронесет. Психика подростковая, она настроена на то, что вот они не воспринимают.
Что они бессмертны.
Да, они бессмертны. Я давно занимаюсь этой проблемой и могу сказать, что прекратить курение табака намного сложнее, чем прекратить употребление алкоголя.
Это была Ольга Ермолова. Может быть, отвыкнуть от курения тяжелее, чем бросить пить, именно потому, что это более простительное с точки зрения современного российского общества зависимость. У академика Рафаэля Аганова, директора Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, я спросила: Рафаэль Гигамович, может быть, пора менять тактику борьбы с курением, раз нынешняя не принесла успеха?
Вы абсолютно правы. Конечно, только мерами просвещения населения о вреде курения проблему решить невозможно. Просвещение – это базис для дальнейших действий. К сожалению, мы в России в основном используем вот этот базис. Мы без конца просвещаем население, объясняем, как курить вредно, проводим огромные конференции, тратим на эту массу денег. Ну, а население слушает и курит. Для того, чтобы эффективно дальше бороться, нужны законодательные меры, которые бы касались самых разных сторон курения табака. И третье направление – это должно быть оказание помощи тем, кто хочет бросить курить, но, к сожалению, из-за никотиновой зависимости сделать это не может. Вот две вторые стратегии у нас пока развиты слабо.
Я с изумлением узнала, что в Москве только один городской центр по профилактике и лечению табакокурения, где вот бесплатно людям помогают бросить курить. Вот как-то этот вопрос о расширении сети таких центров, он не ставится?
Вопрос, он все время, как говорится, поднимается. Но это не так все просто. Вот мы создавали подобные кабинеты в нашем центре. Но я бы не сказал, что население валом вывалило туда для того, чтобы отказаться от курения. Поэтому тут обоюдные такие должны быть действия на предмет просвещения населения и стимулирования населения. Но в то же время должны быть доступны вот такие центры.
Это был академик Рафаэль Аганов. Так что пока количество курящих растет, центры по бесплатному лечению доступны ничтожному проценту курящих, а о мерах стимулирования за отказ от курения даже и не слышно. Ольга Бекремичева для Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Твери открылся общероссийский форум сторонников Владимира Путина. Союз правых сил просит Верховный суд отменить регистрацию кандидатов в депутаты от «Единой России» Владимира Путина, который единолично возглавляет федеральный список партий на выборах Госдумы. Московский областной суд оставил в силе приговор лидеру движения «Русское национальное единство» Александру Баркашову. Поиск моряков судов, затонувших при шторме в Азовском и Черном морях, будет продолжаться еще как минимум сутки. В Исламабаде объявлено, что до 1 декабря президент Пакистана Первез Мушарраф уйдет с поста главнокомандующего вооруженными силами страны. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание – все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Нашу программу продолжит грузинская политическая тема. В Тбилиси по так называемому делу о шпионаже допрошен бывший государственный министр Георгий Хаиндраве. Продолжается и дело в отношении бывшего министра обороны Ираклия Круашвили, который, напомню, находится за границей Грузии. В преддверии выборов президент страны Михаил Саакашвили принял и другую меру, объявил массовую амнистию. Рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Генеральная прокуратура Грузии объяснила, почему наложен арест на имущество независимой телекомпании «Имеди», принадлежащей Бадри Патаркасишвили и Руперту Мердоку. По словам официального представителя генпрокуратуры, цитирую, «В эфире телекомпании в самый критический момент во время массовых беспорядков на проспекте Руставели 7 ноября прозвучал призыв Бадри Патаркасишвили к свержению законной власти». Конец цитаты. Речь идет о заявлении Бадри Патаркасишвили, в котором он назвал правящий в Грузии режим фашистским и обещал, что использует все свои ресурсы для смены этого режима. В пятницу, по всей видимости, парламент примет решение об отмене чрезвычайного положения и утвердит новый избирательный кодекс. Все ограничения для средств массовой информации будут отменены, но это не касается телекомпании «Имеди». В то же время в департаменте контрразведки Грузии допросили в качестве свидетеля по делу о шпионаже бывшего государственного министра по урегулированию конфликтов Георгия Хаиндраву. Сам господин Хаиндрава выразил недоумение интересом к своей персоне со стороны грузинских правоохранительных органов. «Если мне вменяется в вину, что я контактировал с сотрудниками российского посольства Петром Соломатиным и Иваном Волынкиным, поскольку они де оказались шпионами, то почему я не знал об их шпионской деятельности, когда занимал пост государственного министра и часто общался с ними в процессе переговоров по урегулированию конфликтов?» Не скрывал своего возмущения один из лидеров оппозиции. Вместе с тем власти прибегают к новым методам для разрядки напряженности в обществе. Президент Саакашвили принял решение амнистировать около 3000 заключенных. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с интеллигенцией. «Поскольку мы уничтожили весь клан так называемых воров в законе, и нет опасности, что эти люди смогут вновь завербовать тех, кого мы помилуем, то можем дать шанс исправиться на свободе тем, кто не совершал тяжких преступлений. Однако те, кто избивал полицейских 7 ноября, на милость пусть не надеются». Что касается главного героя осеннего политического кризиса, бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили, то он, по данным местных средств массовой информации, намерен просить политического убежища либо в Англии, либо в Израиле. Прокуратура объявила Ираклия Окруашвили в розыск после того, как бывший министр обороны, находящийся в Мюнхене, не отвечал на звонки и СМС-сообщения прокуроров и не явился на судебное заседание 14 ноября. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В рамках информационной программы «Время свободы» мы вернемся к российским выборным темам. Так называемый «план Путина» до сих пор выглядел довольно туманным, и, наконец, он обрел плоть. Агитаторы от «Единой России» начали разносить его по квартирам москвичей. Сегодня в эфире «Свободы» с планом знакомились секретарь президиума партии «Союз правых сил» Борис Надеждин и депутат Государственной Думы Юрий Иванов. Партия «Единая Россия» не захотела направить своих представителей для этой дискуссии. С Надеждиным и Ивановым план Путина обсуждала моя коллега Елена Рыковцева.
Действительно, когда я увидел по всему Подмосковью, я живу в Подмосковье, билборды, план Путина, я стал пытаться выяснить, в чем он состоит. Значит, у меня, конечно, много знакомых, которые активисты «Единой России», других депутатов, стал спрашивать. Они говорят, слушай, честно говоря, нам пока дали установку говорить, что он есть, а потом сказали, что объяснят, в чем он состоит.
Напечатают.
Через две недели я сумел от них добиться следующего. Якобы план Путина, это нужно прочесть его послание Федеральному собранию за 7 лет.
Грызлов так говорил, да, официально.
И на их сайте так и написано. Вот когда вы открываете на сайте «Единой России», что есть план Путина, вы обнаруживаете не план Путина, в смысле план 1, 2, 3, 4, 5 по годам, вы обнаруживаете тексты послания президента Федеральному собранию. Я все эти тексты внимательно изучил. Могу сказать, что большего омерзения я давно не испытывал, потому что дело вот в чем. Человек, находящийся в должности президента, на послание к Федеральному собранию говорит о проблемах чисто технологических и производственных и так далее. Ну, например, последнее послание президента в этом году запомнилось тем, что президент говорил про нанотехнологии, говорил про кругляк. Вот надо кругляк рационально использовать. Это такие дрова, которые пилят. Если это план Путина, ну, это просто какой-то анекдот. Такое ощущение, что те, кто пытаются впарить план Путина, как его федеральные послания, эти просто их не читали сами никогда в жизни.
Там есть определенные разделы, по которым можно вести речь. Вот что сделано и что будет сделано. Но, тем не менее, я бы предложил бы взять вот за толкование этого плана одно совещание, которое прошло в ЦИК «Единая Россия», оно опубликовано на сайтах. Они собрали наиболее умных своих представителей, я так скажу. Сделаю комплимент своим политическим понятиям. Это вот говоруны этой партии, там, Володин, Исаев, плюс известные, достаточно известные политологи, там, Леонтьев, Марков, Мигранян, Никонов, Павловский, Цыпко и так далее. Есть люди, к которым я отношусь здесь, даже с определенной симпатией. Например, Мигранян, я его всегда читаю, слушаю. И вот здесь, в этой дискуссии, они попытались этот план развернуть. Они попытались его как бы доделать, потому что иначе это просто какое-то сырье, кусок, и в нем ничего нет. И вот если анализировать эту дискуссию, которая между ними прошла, вы правильно схватили. Они говорят, что вначале было наведение порядка, потом было накопление ресурсов. А сейчас, вот как говорит один из этих говорунов, Исаев Андрей, он всегда о чем угодно и много говорит. Он говорит, а вот теперь мы будем этот пирог резать. И вот как его резать? Сейчас бы мне хотелось вот такое комплексное свое понимание, ну, планировать. Вот то, что я вижу на протяжении последних лет, мы понимаем, что выборы — это война. Выборы — это война внутри общества. Это так, потому что противостоят различные точки зрения. Ну, дайте я слово «война» закавычу. И вот в процессе этой войны очень важны мифы и понятия. И нам систематически вбрасывают определенные понятия, которые позволяют обывателя, не очень умного, или не очень развитого, или не очень грамотного, стараются его оттащить от основной дороги, от обсуждения его проблем. Вот вбрасывается, например, понятие «национальный лидер», и вокруг него идет, наращивается. Поэтому план Путина – это одна вот из таких пустышек, которые вброшены сверху, должны придать значимость «Единой России», и обыватель должен сказать, вы знаете, там план есть. Громадье планов у Путина, так кажется. Поэтому, на мой взгляд, это чисто такая агитационная погремушка.
Елена Рыковцева беседовала с секретарем президиума партии «Союз правых сил» Борисом Надеждиным и депутатом Госдумы Юрием Ивановым.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
Информационную программу «Время свободы» продолжат международные темы. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ готовит новый отчет об иранской ядерной программе. Об этом, среди других тем, в нашей традиционной рубрике «Сегодня в Америке», сейчас в эфире ее первая часть, подготовила рубрику традиционно и ведет ее корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вашингтон и западноевропейские столицы намерены задать жесткие вопросы о ядерной программе Ирана и добиться полнейшего ответа на них. Эти вопросы зазвучат в четверг после представления в Вене доклада Международного агентства по атомной энергии. Западные страны хотят, чтобы Тегеран полностью отчитался о работах по обогащению урана, которые велись в тайне до 2003 года. Они подозревают, что в отчете МАГАТЭ будет дана лишь выборочная информация о том, что происходит в закрытых иранских лабораториях. Слово Яну Рунову.
Соединенные Штаты требуют допуска ко всему, что связано с ядерной программой Ирана, к материалам, оборудованию, местам хранения и производства. Хотят опросить участников работ. Все это с целью выяснить, насколько близок Тегеран к созданию ядерного оружия. Вашингтон вместе с Лондоном и Парижем выдвинул требование, чтобы Тегеран предъявил МАГАТЭ убедительные доказательства того, что обогащение урана преследует исключительно мирные цели. Они требуют хронологию контактов между Ираном и ядерным черным рынком, где Иран закупил оборудование для обогащения урана. Требуют, чтобы МАГАТЭ показала все вопросы, которые были заданы Ирану и на которые были и не были получены ответы. Это требование вызвано сомнениями Запада в эффективности работы самого главы МАГАТЭ. Соединенные Штаты требуют также от МАГАТЭ подтверждения того, что Иран предоставляет полную информацию и документацию. По словам американского представителя в МАГАТЭ, речь может идти только о полном, а не ограниченном сотрудничестве. Американский политолог Джон Пайк из исследовательской организации «Глобальная безопасность» особых изменений в позиции сторон не ожидает. Пока мы не увидим отчет, мы не можем ничего сказать с полной уверенностью, но прошлый опыт показывает, что прогресс вряд ли будет значительным, и уж, конечно, не тем, к которому стремятся Соединенные Штаты. Трудно сказать, насколько строгими должны быть новые санкции ООН, чтобы удовлетворить требования Америки и в то же время получить одобрение Китая и России. Возможно, дипломатам удастся несколько сблизить позиции сторон и, как было при прежних санкциях, найти компромисс в ущерб эффективности санкций. Соединенные Штаты требуют все более жестких санкций по мере того, как Иран уступает все меньше и меньше. Соединенные Штаты смотрят на проблему ядерного Ирана иначе, чем Россия и Китай, потому что каждую пятницу в Тегеране не кричат «смерть Китаю», а кричат «смерть Америке». Отказ Ирана выполнить требования Совета Безопасности о прекращении процесса обогащения урана уже дважды приводил к санкциям ООН. Если отчет МАГАТЭ не рассеет подозрения насчет военных приготовлений Ирана, то Соединенные Штаты, Англия и Франция могут поднять вопрос о дополнительных санкциях. Обсуждение отчета МАГАТЭ назначено на 22 ноября.
Рассказывал Ян Рунов. Проблема бездомных, прежде всего, медицинская проблема, считает подавляющее число американцев. Больше 80% опрошенных уверены, что среди бездомных доминируют алкоголики и наркоманы, которым требуется медицинская помощь, рассказывает Алан Давыдов.
Второе место среди причин перехода части американцев в категорию бездомных принадлежит психическим и посттравматическим стрессовым расстройствам. Так считают 67% респондентов телефонного опроса Гэллопа. Практически столько же опрошенных американцев считают, что первые кандидаты в бомжи – это лица с малыми доходами и потерявшие работу. 92% опрошенных считают, что проблема бездомных требует более пристального внимания общества. Профессор экономики Университета штата Вирджиния в Шарлоттсвилле Эдгар Олсон, к которому я обратился за комментарием, считает, что мнения, выраженные в ходе опроса, в целом подтверждают многолетние наблюдения ученых. Доказано, что среди так называемых хронических бездомных преобладают алкоголики, наркоманы и душевнобольные. Но отдельно следует выделить тех, кто становится бездомным на короткие сроки. Среди них, например, может оказаться женщина, ушедшая из дома в результате издевательств мужа, или потерявшая работу, или злостный неплательщик аренды жилья. Такие люди редко признают себя бездомными, и хотя в стране существует система государственных и благотворительных приютов, они скорее идут жить в недорогой отель или к друзьям, пока не поправят свое материальное положение или решат семейные проблемы. Согласно официальным данным, в стране 155 600 хронических бездомных, население города средней величины. Немного ли это для самой преуспевающей страны мира? На самом деле 150 000 человек на 300 миллионов населения очень немного. Но это не значит, что проблема рассматривается как второстепенная. Парадоксально, что основная трудность ее решения сводится вовсе не к недостатку ресурсов. Для помощи бездомным существуют правительственные программы и выделяется достаточно средств. Проблема в том, что самих душевнобольных и деклассированную публику порой очень трудно убедить в необходимости прийти в приют или центр содействия и воспользоваться предлагаемой помощью. По закону их нельзя насильно заставить это сделать. Властям и благотворительным организациям остается только убеждать их, приводя в пример их более сговорчивых товарищей по несчастью и повышая их информированность. 58% респондентов последнего опроса считают, что в последние десятилетия бездомных на американских улицах стало больше. Но согласно опубликованному на прошлой неделе отчету Министерства жилищного хозяйства и городского развития, в последний год количество бомжей в США сократилось на 20 тысяч, то есть на 12%. По словам министра Альфонса Джексона, это стало возможно благодаря вводу в действие специальных государственных программ, в рамках которых хронически бездомным предоставляется постоянное субсидируемое жилье.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И прежде чем мы перейдем к сводке новостей этого часа, небольшое объявление. Ход предвыборной кампании в России и отношение россиян к предстоящим выборам. Речь пойдет о специальном социологическом исследовании, проведенном социологами Левада-центра для нашего радио. Радио об этом через полчаса в информационных часах «Времени свободы» и в итоговом выпуске программы, который ведет мой коллега Андрей Шарый. Вот итоговый выпуск, там подробнее эта тема будет рассматриваться в 20:00 по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Ну, а сейчас сводка.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии объявлено о предстоящей завтра отмене чрезвычайного положения. Такое сообщение сделала на закрытом заседании грузинского парламента спикер Нино Бурджанадзе. По ее словам, решение президента Михаила Саакашвили вступит в силу в пятницу в 19 часов по местному времени. В Твери открылся общероссийский форум сторонников Владимира Путина. Ожидается, что на съезде будет учреждено новое общественное движение «За Путина». Участники форума обсуждают, как сохранить за Путиным статус национального лидера после завершения его президентского срока. Союз правых сил просит Верховный суд отменить регистрацию кандидатов в депутаты от «Единой России» Владимира Путина, который единолично возглавляет федеральный список партий на выборах в Госдуму. Московский областной суд оставил в силе приговор лидеру движения «Русское национальное единство» Александру Баркашову. В августе он был условно осужден на 2 года лишения свободы за нападение на представителя власти. Поиск моряков с грузовых кораблей, затонувших при шторме в Азовском и Черном морях, будет продолжаться еще как минимум сутки. Об этом сообщила МЧС Украины. По-прежнему неизвестна судьба 19 человек. В Исламабаде объявлено, что до 1 декабря президент Пакистана Первес Мушараф уйдет с поста главнокомандующего вооруженными силами страны. По меньшей мере 6 человек, полицейские и мирные жители, погибли при взрыве в городе Киркук на севере Ирака. Смертник подорвал заминированную машину на пути автоколонны, в которой ехал один из руководителей местной полиции. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А мы продолжим разговор о предвыборной кампании в России. Очередной обзор выборных дебатов на российском телевидении. Сегодняшние дебаты на Первом канале не состоялись. Вместо них в течение 25 минут по телевизору показывали бесплатную политическую рекламу партии «Единой России», «СПС», «Справедливой России», «Яблоко», «ЛДПР» и «Демократической партии». О причинах отмены дебатов Первый канал ничего не сообщил. А накануне вечером в эфире канала «Россия» встретились представители «Справедливой России», «Гражданской силы» и ЛДПР. Рассказывает мой коллега Виктор Нехезин.
Состязательный характер дебатов лидер ЛДПР Владимир Жириновский понимает в прямом смысле слова, а потому дискуссия с его участием всегда превращается в спор, в котором Жириновский пытается одержать верх над оппонентами с помощью крика. Вот и в этот раз Владимир Вольфович бросился в бой, едва ведущий представил представителей «Справедливой России» Оксану Дмитриеву и Олега Шейна.
А где руководители? Ваш лидер сбежал за Урал и боится здесь быть.
На протяжении всех дебатов ведущий Эрнест Мацкевичус тщетно призывал соблюдать регламент, угрожая отключить микрофон. Жириновский с успехом использовал для выступлений и свое, и чужое время. А начал он с того, что объявил ЛДПР единственной оппозиционной партией.
Вот сейчас могу доказать, что оппозиционная партия. Анекдот политический. Зубков очень слабый премьер-министр. Почему? Даже зятя не смог от армии отмазать.
Лидер «Гражданской силы» Михаил Борщевский не мог не прокомментировать стиль ведения дискуссии своего оппонента.
Видимо, по законному жанру я тоже должен начать так же нервно выкрикивать слова названия партии, как это сделал тот Владимир Вольфович, но делать этого не буду.
Михаил Борщевский считает свою партию уникальной, и вот почему.
Наша партия единственная, которая вам говорит, надо работать. Всем надо честно работать.
Когда очередь дошла до «Справедливой России», ее представитель Оксана Дмитриева заявила, что поскольку всем надоели лозунги, то она, по ее выражению, будет говорить конкретно.
Программа «Справедливой России» – это пакет законов, который уже полгода назад внесен в Госдуму. Наши законы обеспечивают пенсии на первом этапе на уровне 40% от заработной платы.
Невинный на первый взгляд вопрос ведущего об отношении партии к принятому Госдумой закону об усилении контроля за операциями наличностью на сумму свыше 600 тысяч рублей вызвал перепалку между Оксаной Дмитриевой и Владимиром Жириновским.
Вначале нужно научиться контролировать покупку за наличный расчет особняков, а уже потом приходить к контролю за покупкой однокомнатных квартир.
Вот видите, уже боятся контроля. Справедливая Россия боится контроля.
Мы не боимся.
Боитесь?
Вы
хотите, чтобы не контролировали?
Давайте, уважаемые гости, соблюдайте регламент.
Получив возможность задавать вопросы, Михаил Борщевский тут же поинтересовался у Владимира Жириновского.
Андрей Луговой действительно примечательная фигура, поскольку он никого полонием не травил, никого не убивал. А какие еще заслуги у него есть, кроме этой общемировой заслуги, что он предельно порядочный охранник?
Оказалось, что, по мнению Жириновского, Андрей Луговой – это как раз такой средний и мелкий предприниматель, которых так не хватает России.
Он отслужил полный срок, в Комитете государственной безопасности, это важнейший орган для того, чтобы сохранить страну, в российской армии, и после увольнения занимается как раз вот тем самым мелким средним бизнесом, которого нам не хватает. Нет, здесь в России.
Первый за всю дискуссию конструктивный вопрос, по мнению Михаила Борщевского, задала Оксана Дмитриева. Она спросила, как гражданская сила намерена претворять свой план по сокращению в 4 раза количество чиновников.
В странах с развитой рыночной экономикой в бюджетников 10% трудоспособного населения. Естественно, никто не говорит об увольнении на улицу сегодняшних бюджетников. Нужно таким образом развивать малый и средний бизнес, чтобы сегодняшние бюджетники, сохраняя свою профессию...
Политические дебаты на российских федеральных каналах. Виктор Нехизин, Радио Свобода, Москва.
А теперь от политических событий перейдем к новостям высоких технологий. О них расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. В Рио-де-Жанейро проходит второй международный форум по вопросам управления интернетом. Глава российской делегации, представитель Министерства информационных технологий Владимир Васильев заявил, что Россия выступает за переход к международному управлению интернетом. Для выработки конкретных шагов Россия предлагает создать рабочую группу под эгидой ООН. Об управлении всемирной сетью рассказывает Владимир Губайловский.
Сегодня сетью управляет частная калифорнийская компания ICANN, подотчетная Министерству торговли Соединенных Штатов. Согласно последнему соглашению с правительством, ICANN будет руководить интернетом по крайней мере до 2011 года. До сих пор все предложения передать хотя бы часть полномочий международным организациям встречали возражения со стороны американских властей. Сегодня число пользователей интернета уже превысило 1 миллиард. Интернет является всемирной сетью. И то, что главные решения принимаются в Калифорнии, вызывает все больше возражений.
Новости коротко. Компания Yahoo достигла внесудебной договоренности с семьями 3 китайских журналистов. После того, как Yahoo выдала властям содержимое электронных почтовых ящиков, принадлежащих журналистам, они были арестованы и получили длительные сроки заключения. Представитель интернет-гиганта принес семьям китайских журналистов публичные извинения. Yahoo окажет семьям арестованных финансовую и юридическую помощь. Размеры финансовой помощи не сообщаются. Антивирусная компания «Лаборатория Касперского» сообщила о массовой рассылке, в которой предлагались услуги по организации DOS-атак. При подобных атаках на сервер сайта направляется огромное количество мусора. Сервер не справляется с нагрузкой и падает. Как сказано в объявлении, стоимость подобных услуг составляет $20 в час или $100 в сутки. Канадские ученые создали систему, которая позволит очень быстро определить состояние ткани после трансплантации. Система основана на анализе трехмерных изображений. По этим снимкам определяется количество крови и кислорода в ткани. Если объем крови и кислорода недостаточен, вероятно, ткань отмирает. Сегодня для аналогичного анализа требуется около 3 дней.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша спецрубрика «Технология власти». В ней, в беседах с экспертами, мой коллега Андрей Шарый пытается понять, как организована власть и налажен общественный диалог в России и соседних с ней странах. Гость рубрики сегодня – известный московский внешнеполитический эксперт, журналист, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, президент Грузии Михаил Саакашвили и президент Украины Виктор Ющенко. Сравнение.
Ну, между Ющенко и Саакашвили, на мой взгляд, есть принципиальная разница. Точнее говоря, есть принципиальная разница между теми моделями, которые сформировались в Грузии и в Украине. Украина вызывает массу разного рода эмоций. Наблюдение за украинской политикой иногда смешит, иногда пугает, иногда вызывает какие-то иные чувства. Но то, что принципиально, там медленно, тяжело и с разного рода отклонениями формируется более или менее нормальный механизм функционирования политической системы. То, что на умном языке называется политическими институтами, взаимодействие которых и является демократией, по сути дела. За три года, прошедших после Оранжевой революции, Украина пережила несколько политических кризисов разной силы. Можно наблюдать, как раз за разом эти кризисы, оставаясь очень яркими с внешней стороны, внутри каждый раз было несколько проще находить, что ли, выход из него. Тот факт, что ни разу после 2004 года там не произошло столкновение лоб в лоб разных политических сил, это как раз свидетельствует о большом успехе на украинской модели. Я бы не назвал это демократией пока еще. Демократия там только в процессе первичного строительства, но там есть плюрализм, там есть механизм коммуникации политической, и там есть заметная обучаемость политического класса каким-то приемом нормального функционирования государства. В Грузии ситуация, на мой взгляд, совсем другая. В Грузии изначально, начиная с выборов президента Саакашвили в январе 2004 года, формировалась система, основанная на одном лидере. 96%, которые Саакашвили получил на первых президентских выборах, безусловно, это вот символ того, как развивалась политическая система Грузии. Я не имею в виду, что там были злоупотребления или там фальсификации, а именно то, что огромные надежды, которые были возложены обществом на конкретного человека, символ вот всего этого, они запрограммировали его дальнейшую деятельность. То есть все, что происходило, происходило вокруг него. И это, в общем, неизбежный путь к нефункционированию нормальных институтов.
По вашему мнению, у Михаила Саакашвили есть замашки авторитарного лидера? Или это просто такая ситуация, в которой он действует, и такая политическая культура народу, к которому он принадлежит?
Я думаю, что замашки у него, безусловно, есть. По характеру он человек явно властный и склонный к принятию единоличных решений. Гораздо важнее, что эти замашки могут реализовываться. То есть та вот именно среда, которая существует, отчасти, может быть, она объясняется каким-то национальным характером, но, с другой стороны, просто стечением обстоятельств, вот они позволяют этим замашкам превращаться в принципы политики.
А у Ющенко ситуация другая? Он другой тип политики или другое политическое окружение?
Ющенко и по характеру человек совершенно другой. И самое главное, Украина по своему строению абсолютно иное государство. Это государство неоднородное во всех смыслах. И в национальном, и в языковом, и в культурном, и в экономическом, и в социальном. То есть там огромное количество разных элементов, из которых строится общество. И в этой ситуации плюрализм запрограммирован просто. Если так можно некорректно сравнить, то я сравнил Украину с Индией. Вот Индия считается самой большой в мире демократии. И всегда говорится, что вот какой замечательный пример. Страна развивающаяся и не западная, а тем не менее устойчивая демократия. Так вот, в Индии иначе невозможно. Потому что как только кто-то попытается централизовать Индию, она просто развалится. В Украине в значительно меньшей степени по-другому, но ситуация та же. Попытка 2004 года выстроить всех в соответствии с каким-то генеральным планом одной из группировок привела к революции. И каждый раз, когда кто-то пытается тянуть одеяло на себя слишком, будь то Ющенко, будь то Янукович или кто угодно, вся система противодействует этому. То есть вот этот плюрализм, он там заложен.
Иногда проводят параллели между действиями Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Вы видите что-то общее в политических портретах этих лидеров или нет? Или это надуманные вещи?
В портретах я не вижу ничего общего. Они люди абсолютно противоположного склада. Саакашвили лидер популистского толка, очень ориентированный на внешние эффекты. Путин, наоборот, человек антиполитический. То есть он такой управленец, очень специфическими способами этого управления. Общее я вижу не в них, а в принципах построения моделей. И в Грузии, и в России ситуация непрочная, потому что она не строится на институциональной базе, она строится на личной популярности конкретного лидера.
Означает ли это, что перспективы политической модели украинской вам представляются предпочтительнее?
Безусловно. Украинская политическая модель, ну, если ее сравнивать с грузинской, с Россией сравнивать бесполезно, потому что это совершенно другие весовые категории. Но, конечно, украинская модель гораздо более здоровая, и она проходит естественную фазу развития. То есть это естественные трудности на пути к чему-то. В Грузии я боюсь, что ситуация будет идти кругами. То есть они все время будут возвращаться вот к взрывам наподобие 2003 года или наподобие того, что мы видели сейчас.
мой коллега Андрей Шарый беседовал с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии объявлено о предстоящей завтра отмене чрезвычайного положения. В Твери открылся общероссийский форум сторонников Владимира Путина. Московский областной суд оставил в силе приговор лидеру движения «Русское национальное единство» Александру Баркашову. Поиск моряков с судов, затонувших при шторме в Азовском и Черном морях, будет продолжаться еще как минимум сутки. В Исламабаде объявлено, что до 1 декабря президент Пакистана Первес Мушарраф уйдет с поста главнокомандующего вооруженными силами страны. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит очень острая московская, да и не только московская тема. На столичных дорогах продолжается борьба со снегом. Специалисты Росгидрометцентра предупреждают о возможных заносах и гололедице. По прогнозу Московского метеобюро, снег будет идти до завтрашнего дня. За прошедшие сутки сплошное подметание проезжей части на магистралях проводилось трижды. От автомобильных пробок москвичи уходят в метро, рассказывает Вера Володина.
За прошедшие два дня московский метрополитен действительно отметил существенное увеличение числа пассажиров, рассказал руководитель пресс-службы Дмитрий Головин.
Мы можем отследить количество пассажиров, зашедших на ту или иную станцию в течение каждого часа. Да, действительно, наблюдалось некоторое увеличение пассажиропотока. Вполне возможно, что это связано с тем, что люди, которые привыкли ездить в автомобилях, решили воспользоваться метрополитеном.
А на земле уборка снега и днем, и ночью не останавливается. Предприятие ГУП «Доринвест» совместно с подрядными организациями за одни сутки трижды прометало проезжие части федеральных магистралей. От службы столичного ЖКХ и благоустройства на улицах работало почти 7 тысяч единиц собственной снегоуборочной техники. И еще 2 тысячи машин было привлечено к ночной уборке. Для служб снег не стал неожиданностью. А вот не готовые к поездкам в зимних условиях автолюбители виновны тоже в изрядной части дорожных пробок. Вчера общая длина московских пробок исчисляла сотнями километров, рассказал руководитель пресс-службы столичного департамента ЖКХ и благоустройства Марина Орлова.
Конечно, мы оказались готовы. Здесь больше момент психологический для автомобилистов. Вот вчера, как показала практика, очень много машин было, которые либо не переобули резины на зимние, и из-за этого, то есть кто-то буксовал, кто-то останавливался, кто-то забыл залить бачки омывателей. То есть проблемы в основном выходили из-за этого. И снегопад, мы ожидали его где-то в 12 часов, по прогнозам синоптиков, но он начался в 6 часов. То есть это как раз то время, когда огромное количество машин, количество огромных людей, когда начинают возвращаться домой. Несмотря на то, что мы дороги обработали, то есть выводить всю вот технику в массовое, на массовое приметание, то есть это сложно. Поэтому основное смогли приступить где-то вот в 9 часов вечера, когда уже нагрузка на дорогах была не такая большая. Мы в совершенно спокойном режиме, когда где-то 2 сантиметра снега, абсолютно спокойно. То есть сейчас выпало уже более 10 сантиметров осадков. Но тем не менее мы все равно эту ситуацию не относим к разряду каких-то там чрезвычайных там и так далее. Да, ситуация сложная, да, снега выпало больше, чем должно было быть.
В департаменте ситуацию с заснеженными дорогами назвали подконтрольной. Среди автолюбителей популярными шутками дня стали две. Снег он и в Африке снег, и из-за пробок в отрезвитель доставили совершенно трезвого гражданина. Еще в интернет-сообществах водители всерьез обсуждают меры по ограничению числа машин на московских улицах в период снегопада. От идеи соседской кооперации и поездках вчетвером в одном автомобиле до запрета въезда не московских машин. Кто-то трактует как шутку, а кто-то серьезно намерение московских властей заставить лопатами очищать снег на дорогах тех водителей, которые все еще ездят на летней резине и так создают пробки и провоцируют ДТП. Число мелких аварий за сутки в Москве оказалось на треть больше обычного, более 2000. Марина Орлова рассказала, как обрабатываются наиболее опасные участки дорог.
Быстро и оперативно разрулили ситуацию, чтобы было движение, чтобы из-за таких вот автомобилистов движение у нас не останавливалось. Очень много мест, которые считаются трудными, опасными для движения транспорта. Это прежде прежде всего. Набережные, мосты, тоннели, эстакады, путепроводы, транспортные развязки, крутые спуски, подъемы, участки торможения перед перекрестками. Эти участки у нас под особым контролем. Если, допустим, мы даем, что вот там сплошная противоугольная обработка идет, там жидкими материалами, то есть еще вдогонку, что вот эти вот наиболее сложные такие участки по необходимости там твердыми противоугольными материалами еще обработать. Самосвалы загружены щебнем, и тягачи, они стоят на крутых подъемах и транспортных развязках, потому что одна из проблем – это фуры большие. И колеса бывают там, я не знаю, есть у них зимние, летние или нет, но самое главное, что у таких машин, то есть шины бывают, к сожалению, иногда такими просто лысыми. И ясно, что когда крутой подъем, и они даже в дождь иногда буксуют.
В таких условиях обычное в нормальную погоду происшествие повлияло на транспортные потоки намного серьезнее. Вчера, кроме огромных пробок из-за снегопадов, был большой затор из-за поломки контактной сети троллейбусных линий на улице Ботанической. Неполадка в метро и увеличившаяся из-за этого интервала движения поездов на одной из линий тоже доставили много неприятностей пассажирам. Руководитель пресс-службы столичной подземки Дмитрий Головин.
Была выявлена неисправность путевого устройства, в результате которого некоторое время имели место увеличенные интервалы между поездами на этой линии. Были приняты оперативно все меры для безопасного и беспрепятственного движения поездов, причем движение поездов не прекращалось. При окончании утреннего часа пик поезда вошли в график движения.
Вчера вечером на этой линии все еще сохранялись скопления пассажиров из-за большого интервала между поездами, так что от наземных пробок граждане не спрятались и под землей. По предварительной оценке, к среднесуточной норме в 9 миллионов пассажиров вчера в московском метро прибавилось еще не менее 500 000 человек. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Москва.
И в завершение этого часа нашей программы вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, далеко ли от клонирования обезьяны до клонирования человека. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Шеврон», одна из крупнейших мировых нефтяных компаний, расплатилась в среду за причастность к нарушению иракских санкций ООН. Концерн согласился выплатить 30 миллионов долларов штрафов в обмен на согласие федеральной прокуратуры не передавать дело в суд. Согласно материалам обвинения, «Шеврон» в течение 13 месяцев в 2001-2002 году приобретал иракскую нефть по заниженным ценам через посредников, которые платили взятки людям из окружения Саддама Хусейна. Пойдя на досудебное соглашение и внеся в Фонд развития Ирака 30 миллионов долларов, «Шеврон», впрочем, формально не признал своей вины. В результате продолжающегося расследования по делу о нарушении режима иракских санкций в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие» были заведены 12 уголовных дел против граждан нескольких стран. 6 из обвиняемых признали вину, 1 был осужден в результате судебного процесса. В числе обвиняемых также пока 7 корпораций, 4 из них готовы пойти на соглашение с федеральной прокуратурой. Малолетнему калифорнийцу, чья игра со спичками привела к пожару, уничтожившему 21 дом в северном пригороде Лос-Анджелеса, не будут предъявлены обвинения. Не понесут расплаты за недосмотр за своим 10-летним сыном и его родители. Представители городской прокуратуры заявили, что оснований для предъявлений уголовных обвинений нет, поскольку в действиях ребенка не было обнаружено преступного умысла. Этот пожар был одним из более чем 10 пожаров, полыхавших несколько дней на 200-километровом отрезке калифорнийского побережья от Лос-Анджелеса до мексиканской границы. Не исключено, правда, что родителям все-таки придется расплачиваться за шалости сына всю оставшуюся жизнь, если страховые компании, которым придется компенсировать погорельцам стоимость потерянных домов, заставят их по суду хотя бы частично уплатить за уничтоженную огнем собственность. Американские ученые, возможно, сделали решающий шаг на пути к клонированию человека. Именно так было воспринято специалистами известие о том, что ученым из Орегонского университета здравоохранения и науки удалось клонировать обезьяну. Несмотря на то, что сами исследователи делают акцент на том, что целью их работы было выделение стволовых клеток из эмбрионов макак для проведения медицинских исследований, в их планы не входило выращивание клона обезьяны. Воображение комментаторов будоражит перспектива, открывающаяся вслед за первым успешным клонированием ближайшего к человеку представителя животного мира.
О значении этого эксперимента и о том, что может последовать за ним, я расспросил профессора медицины Даниила Голубева.
Главное значение этого эксперимента состоит в том, что они на приматах, близких к человеку по биологической организации, осуществили весь цикл, необходимый для терапевтического клонирования. И получили из эмбриона, который является результатом такого клонирования, стволовые клетки, идеально пригодные для пересадки пациенту.
Профессор, все-таки насколько, как вы считаете, большой может быть дистанция между клонированием обезьяны и клонированием человека?
Дистанция на самом деле огромная. Дело в том, что для того, чтобы получить стволовые клетки, необходимые для терапевтического клонирования, ученые использовали 304 яйцеклетки, полученных от 14 обезьян. Но от человека получение такого количества яйцеклеток или даже сходного с ним, но пускай меньшего, это проблема очень серьезная. И пока я не представляю себе, чтобы на такой опыт можно было бы пойти. Но если такая цель будет, то она в принципе, подчеркиваю, осуществима.
Профессор, ученые говорят, что стволовые клетки обезьяны, полученные таким путем, помогут уяснить генезис многих человеческих болезней и, возможно, найти средства их излечения. О подобных свойствах стволовых клеток мы слышим уже десятилетия с момента рождения овечки Долли. А чего реально удалось достигнуть за это время?
Правильно, стволовые клетки обладают удивительными свойствами, эмбриональные стволовые клетки. Они полипатентны, то есть из них могут быть дифференцированы все виды тканей. И вот тут в работе прямо указано, что они могли вырастить и ткань мышцы сердца, и нервную ткань. Ну, я должен сказать, что на память мне приходит единственное фактически выполненное терапевтическое воздействие. Это использование эмбриональных клеток для лечения атрофии сетчатки. Это было сделано на людях несколько лет тому назад в одном из калифорнийских университетов. Но я должен заметить, что на пути практического использования этих методов стоят не только научные и финансовые, но и очень серьезные законодательные препятствия. Всем известная позиция администрации республиканской нынешней отнюдь не способствует расцвету таких исследований.
Мнение профессора Даниила Голубева завершило вторую часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» и, соответственно, этот час информационной программы «Время свободы». Через примерно полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема – проведенный социологами Левада-центра по заказу «Радио Свобода» специальный опрос общественного мнения, как россияне относятся к предстоящим выборам в Государственную Думу. Много интересного. Оставайтесь с нами. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.